то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Я уже здесь, наверное, лет 30 не был, так что я сейчас могу вам сказать? Эрмитаж самое красивое, что такое, я знаю, в России есть.
А я вообще первый раз, я из Сибири. Ну, для меня это что-то было связано с Лениным, что-то с революцией. Сейчас вот я хочу посмотреть, как это есть.
Да, он как ключ, вот, ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
У микрофона петербургской студии Радио России Анна Всемирнова. Здравствуйте. Если спросить у вас, уважаемые слушатели, где находится Эрмитаж, большинство, ни секунды не раздумывая, укажут Зимний дворец на Дворцовой площади. Есть еще Меньшиковский дворец. Кто-то добавит о здании главного штаба на Дворцовой. Но есть еще один старинный адрес, который даже не все петербуржцы, знатоки искусства, сразу назовут, хотя он тоже хорошо известен. По этому адресу располагается отдел Эрмитажа, который называется «Музей императорского фарфорового завода». Знаменитое предприятие «Императорский фарфоровый завод», основанное в 1744 году на берегу Невы, затем известный всему миру как «Ленинградский фарфоровый завод» имени Ломоносова, нынче открытое акционерное общество. А уникальное собрание музея свыше 30 тысяч изделий было передано в управление Государственному Эрмитажу более 10 лет назад. Заводская коллекция открыта широкому кругу посетителей. И недавно здесь открылся новый зал постоянной экспозиции, где представлены фарфоровые изделия советского и сегодняшнего времени. Знакомит нас с собранием заведующая отделом Анна Иванова.
После революции императорский фарфоровый завод стал государственным, и лишенный привычного финансирования оказался на грани своего существования. Возможности выживания давали заказы вне шторга и участие в международных выставках. Темы популярных на Западе русских сезонов становятся очень актуальными. На заводе появляется целая серия скульптурных персонажей, участников дягилевских сезонов. Вот, например, Борис Годунов в исполнении Федора Шаляпина с портретным сходством и в том костюме, в котором он был на премьерной постановке «Гранд-опера». Этот костюм сохранился, он хранится в Театральном музее имени Бахрушина. Также появляются скульптуры балетов «Жар-птица», «Шахерезада», Тамара Карсавина в образе Зибеиды. Скульптор Наталья Данько создает образ Вацлава Нижинского в балете «Призрак Розы». Также появляется серия мелких предметов фарфоровых, экзотических форм и росписей. Это курительные трубки, мундштуки, ручки для зонтиков, флаконы для духов с такими названиями: «Одалиска», «Восток-Запад», «Парижанка», «Морское чудо». Вот это все, на наш взгляд, тоже было навеяно вот этими экзотическими дягилевскими постановками.
Во время Первой мировой войны выпуск художественного фарфора сократился. Выпускали огнеупорные трубы, автосвечи и оптическое стекло для военных приборов. На заводе сохранилось тогда много так называемого белья, нерасписанные белые формы. И поскольку у молодой республики на первых порах в Петрограде не хватало электроэнергии и дров для обжига, художники использовали белье императорского времени. Запасов кладовых хватило до 30-х годов. А новая советская власть поставила перед работниками бывшей придворной мануфактуры непростую задачу – создавать совершенный по форме и исполнению товар, который бы по-прежнему приносил доход казне, но революционный по содержанию. Так появился знаменитый агитационный фарфор. Покупатель мог выбирать, какая тарелка ему больше нравится – с кубистической композицией с молотом или с надписью «Кто не с нами, тот против нас». Сергей Чехонин не только сам расписывал фарфор, но и пригласил на завод всех известных художников. Мироскусники, футуристы, супрематисты – все смогли попробовать себя в новом материале. Рассматривая квадратно-прямоугольный, даже не знаю, как сказать правильно, кофейник и получашки Казимира Малевича, основоположника супрематизма, понимаешь, как он воплощал в предметах принцип утилитарного совершенства вещи.
Знаменитый эскиз Бакста послужил не только виртуозному копированию. В 1926 году была создана целая серия блюд с росписями, но также и косвенному заимствованию при создании пластики. И вот здесь мы показываем, как рисунки Бакста отразились мотивами в некоторых скульптурных работах. Вот эта работа, скульптура «Турчанка», одна из немногих работ Елены Данько, художника по росписи. Если вы заметите, «Турчанка» держит газету, на которой написано «Съезд народов Востока». Востока. И вот здесь находится след от медальона. Когда-то в этом медальоне был портрет Зиновьева, но потом его вытравили кислотой.
Сегодня фарфоровый завод возвращался к Дягилеве?
Да, вот в конце 80-х годов скульптор завода Эльвира Ерубкина создает новую серию фарфоровых персонажей по дягилевским балетам. Это фигура «Жар-птица». Это 88-й год. И серия скульптур из балета «Петрушка», которые были созданы по мотивам рисунков Бакста. «Петрушка», «Балерина» и «Араб».
Для художников фарфорового завода в 30-е годы остаются актуальными два направления – новые формы и обращение к модным театральным темам. Хотя модными становятся и парадные вазы классицистических форм, украшенные коммунистической символикой и портретами вождей.
В начале 30-х годов художественным руководителем завода становится Николай Суетин. Его руководство выразилось в том, что он принципы, воспринятые им Малевича, теории супрематизма, воплощал в жизнь. И художников молодых, которые были под его руководством, прививал им чувство пропорции, цвета, то, что так важно было вот в авангардном фарфоре. А с другой стороны, у нас показаны струйки социализма, то есть как в фарфоре отразилась жизнь советской страны. И здесь у нас освоение севера, строительство метрополитена, советский Восток, темы детства, спорта и отдыха. В отдельной витрине вещи, связанные с предвоенным тревожным временем. Там вы увидите пограничников, мальчик в противогазе, вот такие вещи.
А вожди пролетариата?
У нас есть вожди революции. Карл Маркс и Владимир Ильич Ленин. Сталина в фарфоре было очень много, но сейчас у нас нет такой возможности показать его в большом объеме. У нас есть одна композиция «Под солнцем сталинской конституции», где народы советской страны несут медальон своего изображения. Сталинская конституция – это 50-е годы.
Несколько витрин посвящены творчеству Александры Чекачихиной-Потоцкой. Ученица Рериха и Билибина, она успела проявить себя как театральный художник, участвуя в оформлении постановок «Весна священная» и «Князь Игорь». Фигурки ее фарфоровой сюиты «Снегурочка» вызывают слуховые ассоциации народного праздника.
Одна из первых ее работ на императорском фарфоровом заводе сделана в конце 18-го года. «Тарелка солнца». Невольно вспоминаешь балет, оформленный Михаилом Ларионовым «Полуночное солнце», который был создан тоже по мотивам «Снегурочки». Ну, здесь интересное блюдо, пляшущее, в народном стиле выполнены росписи. Миска с крышкой садко и конек-горбунок.
Какие яркие все-таки, правда? Какие очень праздничные вещи?
У нас есть работа современных художников, которыми мы хотели показать именно продолжение традиции мира искусства. Именно гармония материала, утонченные росписи, изысканных форм позволяет отнести вот этот сервисковчик к лучшим образцам современной классики. А художник завода Сергей Русаков создал серию тарелок «Одежда сцены». Здесь в уникальной авторской технике выполнены занавес, падуги, кулисы и орликин.
Действительно, форма замечательная, ощущение корабля и в то же время петербургская
работа,
совершенно.
И вот именно работы современных художников, выполненные для тиражирования, выводят эти предметы за рамки утилитарности.
Хотя все равно начало века удивительные вещи, да, всплеск красок.
А это как раз заслуга художественных руководителей завода Евгения Лансере и Сергея Чехонина, благодаря которым эстетика мира искусства нашла свое отражение в фарфоре.
Сдержанным контрастом выглядит витрина с сервизом, расписанным Лебединской. Называется этот сервиз «Ленинград в блокаде». Замершие во льду и сугробах здания, стрелка Васильевского острова. Я даже проверила дату. 1943 год. Не может быть. Но действительно, вернувшись из эвакуации, мастера художественной лаборатории Ленинградского фарфорового завода в сентябре 1943 года возобновили работу.
После войны фарфор становится массовым. Становится популярными жизнеутверждающие темы детства, природы. И здесь вы увидите работы Ефимовой, Ивана Ризнича. Увидите знаменитых артистов балета в исполнении Янсен Манезер, скульптора. Гагаринская тема у нас есть. 60-е. Мы показываем хрущевскую оттепель.
Вот интересно, вот что является символом хрущевской?
Символом. Упрощенные формы, лаконичные рисунки, сдержанные по цветовой гамме.
А Хрущева в фарфоре уже не было?
В фарфоре не было. Брежнев был. потому что, конечно, завод выполнял портреты по заказам партийных лидеров, конечно, исполнялись.
Международные награды послевоенные, самые яркие.
Выставка 58-го года в Брюсселе, где несколько художников получили золотые и серебряные медали. Это Алексей Воробьевский, два сервиза, русские глубоконародные узоры, Яковлева и Яцкевич за сервиз «Кобальтовая сеточка», который столь популярен сейчас является брендом завода. Идея сеточки возникла во время блокады. Есть легенда, что художник Анна Яцкевич, она во время войны была здесь и ходила на него за водой, и она увидела в синем сиянии вот этот узор в своем воображении, и вот был выполнен такой сервиз. А форма Серафимы Яковлевой – это форма тюльпан, которая популярна до настоящего времени и существует во многих-многих росписях.
Открывая экспозицию, директор Эрмитажа Михаил Петровский и заместитель министра культуры России Андрей Бусыгин подчеркнули.
Мы благодарны заводу за все то, как идет наша работа вместе. На самом деле это блестящий образец сотрудничества крупнейшего, определяющего лицо и города, и страны предприятия, и одновременно художественного центра, и крупнейшего музея. У нас говорят там частно-государственное партнерство. Вот пример такой особой формы партнерства. С удовольствием представляем то, чем на самом деле знаменитый завод. Он, конечно, знаменит императорским периодом, но этим периодом он знаменит не меньше, если не больше. Вот особое явление — агитационный фарфор, супрематический фарфор. И вот здесь сегодняшние наши авторы – это образец того, как через самые разные эпохи проходили великие традиции русского фарфора и больше русской графики, русского искусства, преображавшейся, но всегда сохраняющего основную линию. Желаю процветания дальнейшего нашей художественно-промышленной и петербургской школе фарфора, успехов, прежде всего, в нашем сотрудничестве, а там, где наше сотрудничество, там уже успехи.
Отечественный фарфор уже последние 20 лет не лучшие времена переживал, потому что мы в министерстве, например, и до сих пор занимаемся спасением коллекции Дулевского завода и знаем, что система подготовки кадров в этой сфере тоже имеет много проблем. И каждая такая выставка, вот эта в частности, очевидно, даст возможность сделать какой-то еще один шаг вперед в развитии отечественного производства художественного фарфора. Это очень важно. Родит ли что-то сегодняшний или завтрашний день в этой сфере? Вот сейчас в России разрабатывается национальная концепция выявления талантов молодежи, поиск одаренных детей. Очевидно, и при заводах можно было бы создавать школы подготовки молодежи. Без решения вот этих вот проблем мы через 50-60 лет можем потерять все и будем покупать в магазинах то ли то, где будет написано «Made in China». Вот это ни в коем случае не хотелось бы допустить.
Сегодня особый отдел Эрмитажа, напомню, называется «Музей императорского фарфорового завода», сотрудничает и в научном, и в производственном плане с заводом. Завершает рассказ руководитель отдела Анна Иванова.
Музей выдает вещи на копирование по заказам, которые завод принимает. И существует новая технология лазерного сканирования формы. Императорские вот народности России, в частности, сейчас воспроизводятся в фарфоре. Роспись ручная. Мало того, каждая модель прорабатывается скульптором. Даже после того, как она выполнена по новой технологии, она обязательно дорабатывается.
Не только я обратила внимание на две работы, исполненные художниками, одним в начале 20-го, а другим в начале 21-го века. Эти работы словно ведут безмолвный диалог, хотя находятся в соседних залах. И там шахматная доска. На одной персонаже революции и на другой. Красное, белое, черное, белое. Противостояние резких форм подчеркнуто таким хрупким фарфором. Наша передача подошла к концу. Подготовила и провела ее Анна Всемирнова. Всего доброго.